Очнулся он, поворотив на запад, при виде солнца апельсином, повисшего на кресте святого Павла. Кроваво-красное оно стремительно снижалось, значит, уже вечер. Саша, пожалуй, уж больше часа как ушла. Тотчас Орландо охватили темные предчувствия, мрачившие даже самые самонадеянные его помыслы о Саше, и он бросился туда, куда он видел, они удалились, в сторону корабельного трюма, и, не раз наткнувшись в темноте на ящики и бочонки, наконец, по тусклому свечению в дальнем углу он понял, что они там. На секунду он их увидел. Увидел Сашу у матроса на коленях, увидел, как она наклонилась к нему, увидел их объятия, и все исчезло, засланное багровым туманом его ярости. И он так взвыл от муки, что весь корабль зашелся эхом. Саша кинулась их разнимать, не то он удушил бы матроса прежде, чем тот успел выхватить тесак. И Орландо сделалось так скверно, что его уложили на пол и вливали в него бренди, пока он не оправился. А потом его усадили на мешки, и Саша хлопотала над ним, мелькала перед его расплывавшимся взором, и нежно, и хитро, как укусившая его лисица, то ластясь, то сердясь, так что он уже сам был готов усомниться в том, что видел. Свеча ведь оплывала, верно? И бродили тени, не правда ли? Ящик, она сказала, был чересчур тяжел, матрос ей помогал его тащить. На мгновенье Орландо ей поверил. Кто поручится, что гнев не подсунул ему как раз то, что он больше всего боялся обнаружить? Но тотчас с удвоенной яростью он осыпал ее упреками во лжи. Тут уж Саша побелела, топнула ножкой, объявила, что нынче же уедет, и призывала небо покарать ее, если она... Княжна из рода Романовых лежала в объятиях грубого матроса. И в самом деле, охватив взглядом их обоих, что стоило ему немалых усилий, Орландо устыдился своего грязного воображения, которое могло нарисовать столь нежное создание в лапищах волосатого морского чудища. Он был громадный, чуть не двухметровый, с вульгарнейшими кольцами в ушах. Как ломовик, на которого присела отдохнуть в полете ласточка или малиновка. И Орландо смирился, поверил и просил прощения. И все же, когда, совершенно примирившись, они выходили из трюма, Саша приостановилась, держась за поручни, и выпустила в темнолицое широкоскулое чудище залп русских приветствий, острот, а то и любезностей. Орландо не понимал ни слова. Но что-то в тоне ее голоса, не по вине ли русских звуков, вызвало у Орландо в памяти ту недавнюю ночь, когда он застиг Сашу врасплох в темном уголку. Она лакомилась, подобранной с пола свечкой. И оно, конечно, свечка была розовая, золоченая, из королевского стола, но все равно сальная свечка. И Саша ее глодала. А ведь, пожалуй, думал он, помогая ей сойти на лед, пожалуй, есть в ней что-то грубое, что-то дикое, простонародное что-то. И он ее вообразил сорокалетней, тяжелой, расплывшейся, хоть сейчас она была стройнее тростника, и сонной, вялой, хоть сейчас она была резвее птахи. Но когда они бежали обратно к Лондону, эти мрачные подозрения растаяли в его груди, и он снова чувствовал себя, как с наслаждением барахтающаяся на крючке рыба. Вечер поражал красотой, солнце садилось, и все купола, башни, шпили и шпицы Лондона ярко чернели на червлении закатных облаков. Резной крест Чаринга, купол святого Павла, громады Таура. Вот занялись окна аббатства и горели многоцветными небесными щитами. Фантазия Орландо. Вот запад уже слился в одно золотое окно, и ангелы, опять фантазия Орландо, сбегали и взбегали по небесным ступенькам. И все время коньки скользили, как по бездонной пучине неба, так ярко синел лед. И так стеклянно гладок он был, что они разгонялись быстрей, и белые чайки расчерчивали воздух крыльями, как в зеркале, отражая росчерки коньков. Саша, не старалась ли она его задобрить, была нежнее всегдашнего и даже еще пленительней. Обычно она не любила говорить о своей прежней жизни. А тут рассказала, как зимой в России слышала дальний волчий вой и, трижды тявкнув по-волчьи, продемонстрировала, как это звучит. В ответ он рассказал ей про оленей в заснеженном парке, как они забредают в гулкие залы погреться, и один старик их кормит кашей из ведра. И она его расхваливала за любовь к животным, за отвагу, за его ноги. В восторге от ее похвал, пристыженный тем, что мог вообразить ее на коленях у простого матроса, а потом и раздобревший, вялый и сорокалетний, он сказал, что не находит слов, чтобы достойно ее расхвалить. Однако тотчас сообразил, что она похожа на ручей, на мураву, на волны, и, сжав ее в объятиях еще нежнее, чем всегда, полетел с нею по льду, обгоняя удивленных чаек и бакланов. И она, наконец, задохнулась, остановилась и сказала ему, что он, как рождественская елка, разубранная миллионом свечек, так принято у них в России, увешанная желтыми шарами, вся в пламени, света на целую улицу хватит, так приблизительно можно бы это перевести, ибо со своими пылающими щеками, темными кудрями и черно-красным камзолом он словно сияет собственным пламенем, словно у него засветили лампу внутри. Все краски, кроме полыхания орландовых щек, скоро выцвели. Настала ночь. Оранжевость заката погасла, уступив место странно белесому свечению факелов, костров и прочих приспособлений. И разом все удивительно переменилось. Храмы, дворцы вельмож, отделанные белым камнем по фасаду, плыли по воздуху, высвечиваясь полосами и пятнами. От святого Павла, в частности, уцелел один золоченый крест. Вестминстерское аббатство зыбко серело скелетом листа. Все истончилось, оскудело, все преобразилось. Звуки стали плотнее, гуще. Приближаясь к месту гуляния, Орландо и Саша услышали звук, протяженный, чистый, как от удара по камертону, он разрастался, крепчал, пока не разразился гремучим раскатом, то и дело взвивались ракеты, и восторженный рев их приветствовал. Вот стали заметны маленькие фигурки, отрывавшиеся от толпы и кружившие по льду, как мошки, и над этим сверкающим озерцом черной чашей мрака опрокинулась зимняя ночь. И в черноте этой, с нагнетавшими нетерпение паузами, расцветали ракеты, полумесяцы, змейки, короны, на миг дальние холмы и леса оживали, как в летний зной, и снова на них падали ночь и зима. Орландо и Саша, уже совсем близко к королевской площадке, прокладывали путь в густой толпе простонародья, теснившейся поближе к шелковой ленте. Не спеша расстаться с уединением и попасть под неусыпное соглядательское око, парочка медлила среди подмастерьев, портняжек, рыбачек, конских барышников, проходимцев, голодных грамотеев, горничных в косынках, торговок апельсинами, конюхов, трезвых граждан, бесстыжих кабачиков, маленьких оборвышей, всегда примазывающихся к любой толпе, орущих, мешающихся под ногами. Словом, весь лондонский уличный сброд теснился тут, толкался, пихался, кидал кости, громко предсказывал судьбу, щипался, щекотался, тараторил, горланил, там хмуро, там буйно. Одни изумленно разинув рот, другие с каменным безразличием галок на заборе. Разнообразие оснастки отражало состояние кармана. Одни были в мехах, парче, другие в рубище, и ноги защищены от жалящего льда лишь рваными обмотками. Основная масса толпилась, пожалуй, перед подмостками, на каких у нас показывают Панчо и Джуди, и глазела на представление. Черный мужчина махал руками и орал. Женщина в белом лежала на постели. Актеры метались вверх-вниз по ступенькам, то и дело спотыкались, и публика топала, свистела, а то от скуки запускала в них апельсинной кожурой, за которой тотчас кидался беспризорный пес. Но при всей неуклюжести, при всей невозможности зрелища, странная путанная мелодия слов завораживала Орландо как музыка. Выговариваемые дерзко спешащим говорком, напоминавшим о песнях матросов пивной на Уоппинг Олд Стэрс, слова эти и помимо смысла пьянили его, как вино. Но когда, долетев через лед, отдельная фраза ударяла по сердцу, ярость Мавра оказывалась его яростью, а когда Мавр удушал женщину в постели, это сам Орландо убивал Сашу собственной рукой. Но вот представление кончилось, все потемнело, по щекам Орландо лились слезы, он взглянул на небо, там тоже была черная тьма. «Все окутывают смерть и мрак», — думал Орландо. «Жизнь человеческая кончается гробом, черви нас сожрут. Как будто в мире страшное затмение, луны и солнца нет, земля во тьме, и все колеблется от потрясения». Шекспир, Отелло, акт 5, сцена 2, перевод Пастернака. И едва он произнес эти слова, бледно-утренняя звезда взошла в его памяти. Ночь была темная, хоть глаз выколи. Но не такой ли ночи они и дожидались? Не такой ли ночью задумали бежать? Он вспомнил все. Час пробил. Он порывисто прижал к груди Сашу, шепнул ей на ухо: «Jour de ma vie» — «Заря моей жизни». Это был пароль. В полночь они сойдутся у гостиницы близ черных братьев. Кони будут ждать. Все готово для побега. И они разошлись в разные стороны. Он к своему, она к своему шатру. Оставался еще час времени. Задолго до полуночи Орландо был уже на условном месте. Так черна была ночь, что никого не увидишь на расстоянии шага. Оно бы и к лучшему. Но такая царила торжественная тишина, что за полмили слышны цоканье или копыт, крик ли ребенка, то и дело у Орландо, вышагивавшего взад-вперед по тесному дворику, сердце обрывалось от стука подков по булыжнику, от шелеста женских юбок, но всякий раз оказывалось, что это всего лишь направляется к себе домой припозднившийся купец, либо женщина вышла на улицу в далеко не столь невинных целях. Пройдут, и еще плотнее смыкалась за ними тишина. Вот огни, дрожавшие в нижних этажах тесных жилищ, набитых городской беднотой, пересыпались выше, в спальни, и там один за другим потухли. Фонари в здешних краях были редки, да и те, по нерадению ночного сторожа, часто гасли, не дождавшись рассвета. И еще плотнее смыкалась тьма. Орландо прикрутил фитиль в своем фонаре, проверил упряжь, осмотрел пистолет и поправил кобуру, и все это проделал он раз 10, и вот уж больше ничего не мог припомнить такого, что требовало бы его попечения. Хотя до полуночи оставалось еще 20 минут, он никак не мог себя заставить войти в гостиницу, где хозяйка верно еще отделяла скверным вином нескольких матросов, распевавших свои песенки и рассказывавших свои истории про Дрейка, Хопкинса и Гренвилла, пока, свалившись под скамью, не захрапят на земляном полу. Сэр Фрэнсис Дрейк, 1545-1596 годы, английский мореплаватель, открыватель новых земель, герой войны с испанской армадой. Сэр Джон Хопкинс, 1532-1595 годы, отважный мореплаватель, флотоводец, воин. Сэр Ричард Гренвилл, 1541-1591 годы. Мореплаватель, убит в морском бою с испанцами. Тьма была куда милее его безумно колотившемуся сердцу. Он вслушивался в каждый звук, ловил ухом каждый шорох, каждый пьяный выкрик, каждый стон роженицы ли, другого ли какого бедолаги надрывал ему душу, словно предвещая недоброе. Нет, он не боится за Сашу. Храбрость ее не знает границ. Она придет одна в камзоле и штанах, обутая по-мужски. Шаг ее легок, неуловим, не слышен даже и в этой тишине. Так ждал он во тьме. Вдруг его ударили по лицу. Тихое, но тяжелое, пощечина. Он до того истомился ожиданием, что весь задрожал и тотчас схватился за шпагу. Удары повторились, еще его били по щекам, били по лбу. Привыкнув уже к сухому морозу, Орландо не сразу сообразил, что это дождь. Его ударяли дождевые капли. Сперва они падали медленно, как бы нехотя, с линцой, но скоро заколотили чаще, чаще, уже их было не 6, а 60, 600, и вот, слившись, они обрушились каскадом. Все небо будто накренилось и зашло потоком. За 5 минут Орландо промок до нитки. Поспешно отведя лошадей под укрытие, сам он затаился под навесом крыльца и оттуда оглядывал двор. За грохотом и гулом ливня нельзя было различить ничьих шагов. Дороги, изрытые колдобинами, конечно, сделались непроходимы, но Орландо почти не думал о том, как это должно сказаться на замысле побега. Все чувства его, все мысли сосредоточились на мерцающей в свете фонаря мощеной тропке. Там надеялся он увидеть Сашу. Иногда она ему мерещилась во тьме, в дождевых прядях, но тотчас призрак исчезал. Вдруг ужасным зловещим тоном, от которого у Орландо перевернуло сердце, часы святого Павла возгласили первый удар полуночи и безжалостно пробили еще 4 раза. С суеверием влюбленного Орландо загадал, что она придет при 6-м ударе, но вот раскатилось эхо 6-го, отзвенел 7-й, 8-й, и для его израненного слуха они звучали смертным приговором. При 12-м ударе он понял, что надежды нет никакой. Тщетно прибегал он к утешительным доводам рассудка. Может быть, она опоздала, может быть, ее задержали, может быть, она заблудилась. Вещая душа Орландо чуяла правду. Пробили, прозвенели часы на других башнях. Весь мир словно сговорился греметь о ее предательстве, его посрамлении. Давние мучительные догадки, смутно подтачивавшие Орландо, прорвали плотины запрета, его жалили несчетные змеи, одна ядовитей другой. Дождь лил, как из ведра. Он стоял под навесом крыльца, не в силах сдвинуться с места. Проходили минуты, у Орландо подгибались ноги, а ливень бушевал, будто грохотали 1000 пушек, будто с треском валились могучие дубы, раздавались какие-то дикие вопли, жуткие нечеловеческие стоны, но Орландо все стоял и стоял, пока часы святого Павла не пробили 2 часа, и тогда только, крикнув с убийственной иронией: «Жор де мави!» — он швырнул фонарь оземь, вскочил на коня и поскакал, сам не зная куда. Верно, слепой инстинкт, ибо разум его молчал, вел его вдоль речного берега по направлению к морю. Потому что, когда занялся рассвет, с особенной какой-то внезапностью, небо бледно зажелтело и почти перестал дождь, Орландо оказался совсем близко к устью Темзы, и вид весьма странного, удивительного свойства предстал глазам его. Там, где 3 месяца, а то и больше, лед, столь плотный, что казался вековечней камня, держал на себе целый город увеселений, теперь ярились желтые волны. Река высвободилась за эту ночь. будто серные источники, и к такой точке зрения склонялось большинство мыслителей, забив из вулканических глубин, взорвали лед и с мощной силой разметали множество осколков в разные стороны. От одного взгляда на воду могло помутиться в голове. Все смешалось, все клубилось. Всю реку усеяли айсберги. Одни были просторны, как кегельбаны, и высотою с дом. Другие не больше мужской шляпы, зато как причудливо изогнуты. То вдруг целый караван льдин сметал и топил все на своем пути. То, извиваясь, как змея под палкой мучителя, река шипела меж обломков, швыряла их от берега к берегу. Берегу, и они громко разбивались о пирсы. Но больше всего ужасал вид человеческих существ, загнанных в ловушку, расставленную этой страшной ночью, и теперь в отчаянии меривших шагами зыбкие свои островки. Прыгнут ли они в поток, останутся ли на льду, участь их была решена. Иногда они гибли целыми группами, кто стоя на коленях, кто кормя грудью младенца. Вот старик, видимо, читал вслух молитвы. Вот какой-то бедолага один метался по своему тесному прибежищу, его судьба была, быть может, всего страшней. Уносимые в открытое море, иные тщетно взывали о помощи, неистово клялись исправиться, каялись в грехах, обещали поставить Богу алтари и осыпать его золотом, если он услышит их молитвы. Другие были так поражены ужасом, что сидели молча, недвижно, глядя прямо перед собой. Несколько молодых лодочников, а может быть, рассыльных, судя по ливреям, орали непристойные кабацкие песни и приняли смерть с кощунством на устах. Старый вельможа, о чем свидетельствовали его меха и золотая цепь, тонул недалеко от Орландо, призывая отмщение на головы ирландских мятежников, которые, — выкрикнул он при последнем издыхании, — затеяли весь этот кошмар. Многие гибли, прижимая к груди серебряные горшки и прочие сокровища, а по меньшей мере 20 несчастных стали жертвами собственной алчности, бросившись с берега в воду, только бы не упустить золотой бокал или не дать исчезнуть с глаз долой какой-нибудь собольей шубе. Ибо мебели, ценности, имущество всякого рода так и уносило на айсбергах. Среди прочих достопримечательностей следует отметить кошку, кормящую котят, стол, пышно накрытый к ужину на 20 персон, парочку в постели, а также удивительное количество кухонной утвари. Смущенный, ошеломленный, Орландо некоторое время только стоял и беспомощно оглядывал чудовищные, катящие мимо волны. Потом, как бы опомнившись, он пришпорил коня и поскакал вдоль берега по направлению к морю. Одолев излучину, он оказался там, где всего 2 дня назад. Так незыблемо, вмерзнув в лед, стояли посольские корабли. Он их поскорее сосчитал. Французский, испанский, австрийский, турецкий, все держались на плаву, хотя французский корабль сорвало с якоря, а в турецком была большая пробоина, и он стремительно наполнялся водой, только русского судна нигде не было видно. На мгновенье у Орландо мелькнула мысль, что оно пошло ко дну, но, приподнявшись в стременах, защитив ладонью глаза, зоркие, как у ястреба, он различил его на горизонте. Черные орлиные головы плескались на топ-мачте. Корабль московитского посольства выходил в открытое море. Соскочив с коня, он готов был в неистовстве пуститься волнам наперерез. Стоя по колено в воде, он швырял вслед неверной все обвинения, обычно выпадающие на долю ее пола. Предательница, изменщица, ветреница, так он ее честил, прелюбодейка, чертовка, лгунья. А клубящиеся волны поглощали его слова и выбрасывали к его ногам то разбитый горшок, то соломку.